Где ползком, где, разбирая завалы, направился Форд к нему, и спустя неопределенный, но по ощущению не имеющий окончательного предела промежуток времени, достиг его. Раскинув руки, изо всех сил цепляясь за корявую поверхность, он полз по горному склону, а удостоверившись, что держится крепко, сдуру посмотрел вниз. Во время, что он барахтался, полз и разбирал завалы, расстояние до земли мало его беспокоило. Но стоило ему повиснуть, цепляясь за скалу, как душа у него ушла в пятки. Пальцы побелели от напряжения, зубы, напрочь выйдя из повиновения, клацали и выворачивались в разные стороны. Глаза ввалились, а тошнота накатывала волнами. Чудовищным усилием воли он заставил себя разжать пальцы и оттолкнуться от склона. Он почувствовал, что отплывает все дальше от утеса. Более того, плывет, наперекор всем законам физики, вверх. Все выше и выше и выше. Он расправил плечи, опустил руки, поднял глаза к небу, не мешая неведомой силе тянуть его наверх. Постепенно, неизвестно, сколько времени прошло в этой иллюзорной вселенной, перед ним вновь вырос утес, за который можно было уцепиться, по которому можно было лезть вверх. Он уцепился и полез. Начал пыхтеть. Утомительное дело это лазанье. Прижался к утесу. Неизвестно, для того ли, чтобы не упасть или наоборот, чтобы оттолкнуться как следует. Нет. Ему просто надо было вцепиться во что-нибудь, чтобы еще раз оглядеться в этом мире. От высоты голова вновь пошла у него кругом и кружилась до тех пор, пока он не очнулся, зажмурившись, жалобно хныча, цепляясь за чудовищную стену утеса. Форд снова вернул себе контроль над своим дыханием. Несколько раз медленно и внятно повторил себе, что находится всего лишь в вымышленном, графическом мире, в мнимой вселенной, в иллюзорной реальности. Он может в любой момент выйти из нее. И вышел. Он сидел в синем кресле из обтянутого кожзаменителем поролона напротив компьютерного терминала. Форд расслабился. Он снова цеплялся за почти отвесную поверхность головокружительно высокого утеса. Высота-то ладно, вот только бы ландшафт внизу не трепетал бы так и не колыхался бы. Надо держаться. Не за скалу, скала — это иллюзия. Надо удержать ситуацию под контролем. Посмотреть на мир, где он находился, без эмоциональных помех. В то мгновение, когда он был готов еще раз оттолкнуться от скалы, он неожиданно догадался, что надо отринуть саму идею скалы. Теперь он сидел спокойно, вновь дышал ровно и с интересом разглядывал окружающий мир. Разглядывал как хозяин. Он находился в четырехмерной топологической модели финансовой структуры путеводителя. Вероятно, с минуты на минуту кто-то или что-то поинтересуется, что он здесь делает. А, кстати, вот и они. Вихляясь в иллюзорном пространстве, к нему приближался косяк противных на вид существ с маленькими коническими головками, острыми, как отточенные карандаши, усиками и медным взглядом. Еще издалека слышались их скрипучие голоса, вопрошающие, кто он, что он здесь делает, какой у него допуск, какой допуск у допустившего его сюда агента, какой у него объем бедер и охват лодыжки и так далее и тому подобное. С ног до головы его ощупал лазерный луч, бесцеремонно, будто какую-нибудь пачку печенья на контроле в супермаркете. Тяжелых лазерных ружей на него пока не наводили. Тот факт, что все происходило в иллюзорном пространстве, ничего не менял. Иллюзорный лазер разит в иллюзорном пространстве наповал, ибо все мы живы, пока кажемся себе живыми, и умираем, когда нам начинает казаться, что мы мертвы. Сняв лазерные отпечатки пальцев, сетчатки глаза, структуры волос, существа чрезвычайно возбудились. На Форда обрушился град вопросов сугубо личного характера. Скрипучие голоса от возбуждения срывались на визг. К шее Форда потянулся маленький серебристый скальпель. И тут Форд, затаив дыхание и сотворив про себя молитву, вынул из кармана Ident и Прост Ван Харла и помахал им перед носом у всей этой братьи. И сразу воцарилась тишина. Весь косяк маленьких виртуальных стражей вытянулся по стойке смирно. «Рады вас видеть, мистер Харл!» — хором выкрикнули они. «Мы можем вам чем-нибудь помочь?» Форд растянул губы в зловредной ухмылке. «А знаете что?» — произнес он. «Как ни странно, очень даже можете». 5 минут спустя он покинул компьютерный центр. 30 секунд у него ушло на саму работу и еще 3 минуты на то, чтобы замести следы. В мнимой вселенной он мог творить все, что угодно. Или почти все. Он мог сам себе передать права на владение всей организацией, но это вряд ли сошло бы ему с рук. И вообще, еще чего не хватало. Жуткий груз ответственности, работа от утра до утра, не говоря уже о неизбежном судебном преследовании по обвинению в злостном мошенничестве и последующем прозябании в тюрьме. Нет, ему нужно было совершить то, чего не заметит никто, кроме компьютера. Именно эта операция и заняла 30 секунд. Остальные 3 минуты ушли на введение в компьютер программы, заставившей машину напрочь позабыть все, что она успела заметить за эти 30 секунд. В компьютер надо было вложить сознательное желание игнорировать Форда, а там уж электронный мозг сам разберется, куда запрятать нежеланную информацию. Эту тактику программирования Форд позаимствовал у политиков. Любой нормальный человек, избранный на высокую должность, волей-неволей вынужден блокировать целые фрагменты памяти и совести. Еще минута ушла на то, чтобы обнаружить. Один ментальный блок памяти и совести у компьютера уже стоит. Очень мощный, кстати. В принципе, Форд бы и сам этого не заметил, если бы не вводил программу блокировки. А так он тут же заплутался в целом лабиринте убедительных, безупречно гладких отговорок и хитроумных субпроцессов. Именно в том месте, где собирался возвести свой, аналогичный лабиринт. Ну а компьютер отрицал все, и что в его памяти находится блок, и что ему вообще есть что отрицать. Последнее он отрицал так убедительно, что даже Форд чуть не попался на удочку. «Не слабо!» — вскричал Форд. И раздумал устанавливать свой блок, а просто переключил цепи на уже существующий, чтобы тот заодно разбирался и с запросами по поводу его фордовых проделок. Он взялся по-быстрому давить вирусов, которых запустил в компьютер сам, и тут же обнаружил, что они бесследно улетучились. Он совсем было собрался запустить их в машину по второму разу, когда сообразил, что не замечает их только потому, что они уже ушли в подполье и принялись за работу. Форд сыто ухмыльнулся. Попытался выпытать у компьютера, что именно тот заблокировал в своей компьютерной памяти, но тот заблокировал свою память о том, что что-то блокировал. Комар носа не подточит. Вот и слава Зарквону. Форду даже самому померещилось, будто ничего и не было. Так, одна игра воображения. Выдумка. Что-то там, связанное со зданием издательства и числом 13. Он быстро прогнал систему через несколько элементарных тестов. Точняк. Сплошная игра фантазии. Только и всего. Теперь некогда было петлять и заметать следы. По всему зданию наверняка объявлена тревога. Форд вскочил в лифт, поднимающийся до уровня входного вестибюля, чтобы там пересесть на скоростной лифт. Каким-то образом ему совершенно необходимо было вернуть Идент и Прост в карман Харла до того, как этого сокровища хватится. Как? Он еще не знал. Двери лифта распахнулись, пропуская внутрь толпу охранников и роботов, ощетинившуюся омерзительным вооружением. Ему приказали освободить кабину. Форд пожал плечами и вышел. Оттолкнув его в сторону, вся орава ввалилась в лифт, и тот унес их вниз, искать злоумышленника в подвальной части здания. «Вот это класс!» — восхищенно подумал Форд, дружески похлопав Колина по стальному боку. Колин, пожалуй, был первым роботом на жизненном пути Форда, действительно способным приносить пользу. Он весело подпрыгивал в воздухе перед Фордом. «Хорошо», — подумал Форд, — «что я назвал его в честь собаки». Ему отчаянно хотелось унести ноги из здания именно сейчас, Но он знал, что шансы это проделать увеличатся, если Харл не заметит пропажи и Денты просто. Поэтому карточку необходимо было вернуть. Они подошли к скоростному лифту. «Привет», — сказал лифт, когда они зашли. «Привет», — откликнулся Форд. «Куда вам, ребята?» — спросил лифт. «На 23-й», — ответил Форд. «Похоже, этот этаж пользуется сегодня особой популярностью», — заметил лифт. «Хм», — подумал Форд, — «дело пахнет керосином». Лифт высветил на табло 23 и взмыл вверх. Что-то в этом табло привлекло внимание Форда, но он не понял, что именно, а потому перестал об этом думать. Его больше беспокоило то, что нужный ему этаж пользуется особой популярностью. Он не думал пока, как будет выкарабкиваться из ожидавшей его заварухи, поскольку не имел ни малейшего представления о том, что его там ждет. «Симпровизируем как-нибудь». Лифт остановился. Двери разъехались. Зловещая тишина. Пустой коридор. Вот она, дверь в кабинет Харла, прямо перед ним. На двери лежал тонкий слой пыли. Форд знал, что эта пыль состоит из крохотных молекулярных роботов, которые повылезали из ушей стены, собрали друг друга, восстановили выбитую дверь, разобрали друг друга и ушли в уши стены до следующего раза. Форду всегда было интересно, что это за форма жизни. Но не теперь, ибо своя собственная жизнь волновала его куда больше. Набрав в грудь воздуха, он ринулся вперед.